Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и гости нашей студии протоиерей Николай Лозлов, клирик храма Живоначальной Троицы в Хохлах, и редактор издательства «Символик» Игорь Цуканов. В начале следующего года в этом издательстве запланирована книга, которая называется «Что такое коммунизм с точки зрения православия?». Это сборник статей. Отец Николай является одним из авторов, а Игорь составитель этой книги. О ней мы сегодня и поговорим. Но для начала давайте определимся с тем, что же такое коммунизм, потому что слово-то одно, а понимают все его по-разному.
Ну, мы рассматриваем коммунизм именно как идеологию в этой книжке. Понятно, что коммунизмом, наверное, называются разные явления, но для нас все-таки, как вот для издателей, было очень важно поговорить о том, что такое коммунизм как идеология, и сопоставить ее с христианством, потому что, к сожалению, в наше время очень распространенная точка зрения сводится к тому, что, ну, коммунизм и христианство как-то могут сосуществовать вместе, что это такие, ну, конечно, не, так сказать, не что-то такое идентичное друг другу, но что они совершенно могут сосуществовать, что они не противоречат друг другу. Вот как-то люди подзабыли то, что было 30 лет назад, к сожалению. И мы хотим напомнить, что такое коммунизм не в той даже реализации, которая была, ну, вот в России, в Советском Союзе, а по самому своему существу, по своей основе, что это такое.
А я хотел бы сначала начать произнести несколько слов своего оправдания. Почему вот я, довольно-таки немолодой, а прямо сказать старый священник, в таком возрасте занимаюсь темой коммунизма. Но получилось так, что давным-давно, еще в прошлой жизни, я скрупулезно изучал так называемый научный коммунизм, труды классиков марксизма, ленинизма, видных деятелей партии, государства, лидеров мирового коммунистического рабочего движения. И сделал это период с 1979 по середину 1983 года. В 1983 году, после июньского пленума ЦК КПСС, я понял, что я уже все вопросы для себя решил, все, что мог я в тот момент сделать, я сделал, и переключился на иные, интересовавшие меня в тот момент вопросы, проблемы происхождения Вселенной, жизни, разум, смысл жизни, потом религиозно-философские, и потом чисто богословие. Я никогда не думал, что спустя 30 лет мне придется вернуться к этой теме. Но с удивлением я обнаруживаю, что сейчас у нас все больше и больше встречается апология Советского Союза, социализма и личности Иосифа Виссарионовича Сталина. Вот об этом я, мало того, что вообще в обществе, в народе, но и среди православных встречаются апологеты его. Это, о чем я не мог даже в страшном сне представить. Вот поэтому пришлось мне извлечь из своих архивов старые выписки, ну, благодаря чему сейчас мне не приходится перечитывать все 100 томов партийных книжек. Я выбрал уже цитаты, все, что нужно.
А как вы думаете, почему вдруг началось вот такое движение? И в чем причина такого странного кульбита исторического?
Ну вот, я еще не успел докончить. Еще одна из своих целей. Как раз я ставлю перед собой задачу, это очистить образ Сталина от искажения его мифологии так называемых православных сталинистов. Ему приписывают какие-то вот тайные христианства, патриотизм, государственничество, приписывают, не имея, как бы сказать, никаких свидетельств, никаких документов. Вот мой подход к этой проблематике, он заключается в том, что я не столько сам пишу что-либо, а я собираю первоисточники. Я свою работу строю на их собственных показаниях, приводя цитаты из книг, речей, статей, решений съездов, конференций, декретов советской власти. Я стараюсь не сам что-либо оценивать, давать какие, а предоставить возможность для первоисточников, чтобы читатель или слушатель мог сделать вывод сам опираясь на эти материалы. Да, теперь, если к вопросу вернуться, но мне кажется, что ситуация такая сложившаяся в стране общая, и политическая, экономическая, демографическая, культурологическая, она достаточно неблагоприятная. Достаточно большое количество людей либо четко сознательно, либо на уровне где-то подсознания считают, что так жить нельзя. Они отвергают этот строй, даже не устройство, нельзя так сказать, что это у нас сейчас. Считая, что так жить нельзя, отвергая это устроение социальное, они пытаются искать альтернативу, а что же может быть. И, наверное, для многих, кто-то, вспоминая свою молодость там, или просто вот обращаются к социалистическому прошлому, к образу вождя, ну, который, как им кажется, я не думаю, что действительно люди реально, мое глубокое убеждение, хотели бы, чтобы система социализма, она восторжествовала. Я думаю, у кого-то ностальгия, у кого-то просто как форма протеста. Ну, а что может быть предложено взамен? Вот западная модель, но мы попробовали, многих тоже не устраивает, не получается. И вот какая часть людей, как протест, как отвержение вот, сегодняшней реальности, ищут какую-то замену, ну и обращаются, пожалуй, все, что я мог на эту тему сейчас сказать.
Я согласен с батюшкой, плюс я еще, может быть, добавил бы то, что люди, которые жили и жили вот такой активной жизнью в советское время, они стареют, да? Сейчас вот такая активная молодежь – это люди, которые никогда при советском строе не жили, но которые о нем много слышали и слышали много хорошего. В том числе от своих родителей, в том числе из телевизора, конечно. Сейчас это, в общем, как я так предполагаю, культивируется некоторым образом. Вот это прошлое, так сказать, то, что было там до 90-х. А еще есть очень важный фактор, вот если говорить про феномен вот этого православного, в кавычках, сталинизма. Люди не знают, что такое христианство просто, очень многие. Ну, если люди всерьез как-то вот могут на одну доску поставить Сталина и, ну, я не скажу самого Христа, да, даже, а, ну, я не знаю, ну, Иоанна Кронштадтского, ну, или, я не знаю, или царя Николая вот II, да, вот если так брать по сходству функций социальных, ну, как их можно поставить на одну доску? Люди просто этого не понимают, то есть для них, видимо, идея, что ради какой-то, прошу прощения за тавтологию, да, ради какой-то идеи можно уничтожить какое-то количество людей, вот она, если она для них сочетается вообще с Евангелием, ну, вывод из этого можно сделать очень простой, что люди, ну, либо просто не читали Евангелие, либо как-то его читали не так.
Мне кажется, что вот такой православный сталинизм, он еще базируется на некой такой подмене. Люди считают, что внешнее могущество, государственное, это является как бы самодостаточной. Вот при Сталине зато там, ну, достигли такого-то могущества, разбили фашизм и так далее. Вот были построены домны, ГЭС, ТЭЦ, как в известной песне говорилось. Вот, не думая о смысле, о цене, которую это достигнуто. Но потом все это строилось, даже есть такой термин использовать, колос на глиняных ногах. Оказалось, все это абсолютно. Государство, которое создавалось изначально на лжи, насилии, богоборчестве, попытки заткнуть рот всем думающим иначе, попытки навязать вот только свое видение мира, оно было обречено. Вот это как бы люди не видят, им кажется внешнее. Вот есть такой термин, такое представление, что Сталин восстановил Российскую империю под другим именем. Да ничего подобного. Это была антироссия. Ибо смысл, если историческая православная Россия все-таки была ориентирована на православное, религиозное мировосприятие, то это государство было построено на антихристианских, на антирелигиозных началах, на лжи. Вот у меня все-таки эта мысль. Первый момент провозглашения советской власти, провозглашавший его, Владимир Ильич лгал. То, что создается временное рабоче-крестьянское правительство, оно становится временно, потому что до учительного собрания во второй день, выступая с декретом, а я могу просто процитировать, а какой смысл? Мы это значит, как сказать, источники они. Вот. Когда он выступал с декретом о земле, то эсеры, присутствующие в зале, стали обвинять его в том, что он украл эсеровскую программу. Ну, большевики ратовали за полную национализацию, у них в программе было написано. А когда вот декрет о земле, говорит, что вся земля делится поровну между трудящимися. А Ильич говорил, да, мы-то считаем, что важно, что на самом деле лучше это национализация всеобщей земли. Но народ еще пока не созрел до этого. А мы, будучи демократической партией, будучи демократами, не можем переступить, не считаться с волей народа. И если даже крестьяне дадут большинство на учредительное собрание эсерам, мы скажем, да пусть будет так. Вот после этой речи 8 ноября по новому стилю, через 2 недели прошли выборы в учредительное собрание. Действительно, население проголосовало большинство голосов, 62% было у эсеров, Ленина их вместе с меньшевиками. Это, я привожу это ленинские источники, это у него не какие-то данные там в ЦИК или еще кого-то. Вот. И 25% большевики. Ну, как большевики поступили, будучи, как Ленин называл, демократической партией, они разогнали учредительное собрание. Ну, то есть, вот, ну, а само название партии, я вот буквально недавно подумал, Российская социал-демократическая рабочая партия. Но на первом съезде среди 9 делегатов, учредивших рабочую партию, не было ни одного рабочего. На втором съезде, когда была принята программа рабочей социал-демократической партии России, из среди 57 делегатов было только 3 рабочих. Можно источники цитировать, просто цифры настоящие. 5-го даже съезда среди членов ЦК рабочей партии не было ни одного рабочего. Поэтому неудивительно, что все это и рухнуло. Удивительно то, что оно просуществовало 70 лет, это государство.
Все-таки это государство было очень разное в разные периоды, и, безусловно, то, что творилось в первые годы, ни в коей мере нельзя сравнивать с тем, что творилось в последующие. Как это говорят, вегетарианское время, брежневское. Вот удивительная ситуация. Почему страна, которая провозгласила своей идеологией, в том числе и безбожие, была ближе к христианскому идеалу, чем нынешняя Россия, которая не чурается православия, многих мы видим из власти имущих, стоящих в храме со свечами, или я не прав.
Ну, простите, но безусловно нет. Принципиально государство строилось, что делать государственное, это на отвержение Бога, на отвержение религиозных заповедей, морали и так далее. Не хватало просто количества храмов, я могу цифры просто процитировать. Если в 2013 году в России было 58 семинарий, то в 86 году их было 3. Если было по разным источникам с 1200 или 1105 монастырей, а в 86 году их было всего 3. Причем на территории Российской Федерации не было ни одного. Ну и так далее. Количество храмов, количество священнослужителей. Ну как можно говорить о христианском подобии, что ли? Когда люди просто не могли быть крещены, во многих городах, просто, вот, насколько я знаю, в Горьком был на весь город миллионник, один действующий храм. И людей не крестили, людей не могли отпевать, людей не венчались и так далее. Это было с одной стороны. А с другой стороны, про нравственность, да, многие сейчас нравственность была, там не было каких-то вот пороков, так, ну, публично, что ли, о них не говорили. Но ведь это же не результат нравственности, там просто многие вещи запрещались в уголовном порядке. Вот, ну, как бы сказать, одно дело, когда люди имеют право согрешить, но они не грешат, это одно. А другое, когда просто в уголовном, это преследуются какие-то вот поступки, дела в уголовном порядке.
Ну, я 2 вещи, наверное, здесь сказал бы. Во-первых, существует отложенный эффект, и всегда вот в истории. И те какие-то вещи, связанные вот с нравственностью, скажем, ну, мы говорим, что да, там... Хотя тоже нравственность, вот, ну, аборты, если взять... Ленин же их не то что разрешил, да, он их просто пропагандировал.
А Сталин запретил, вот, кстати, пожалуйста.
А чем он руководствовался? Простите, в истории ВКПБ краткий курс, там просто объясняется, государство так возродилось уже более-менее, население, поэтому не исходя каких-либо нравственных представлений, а ну, из каких-то внешних экономических, там, политических соображений, ну... про нравственность там речь как раз вот не шла.
Да, из чисто демографических, вот действительно, может быть. Но та нравственность, которая воспитывалась в людях еще, ну, плохо, может быть, воспитывалась, да, недостаточно, но все-таки стояла цель воспитывать христиан, да, до революции, вот, ну, в царской России, скажем так, да, все-таки стояла цель воспитывать христиан. Может быть, это делалось недостаточно, это делалось с перегибами, мы все про это знаем. Но стояла цель воспитывать христиан. И те поколения людей, которые вот рождались в то время, воспитывались в то время, они жили в советское время. Конечно, они были внутри еще воспитаны как христиане. Это в них жило, вот это семя. Даже если они, может быть, отказывались от Христа сами, но они не могли, наверное, ну, каких-то задатков этих окончательно преодолеть. А что произошло в советскую эпоху? Вот мы это видим по поколению людей, которые выросли уже в абсолютно атеистическое общество. То есть это наши бабушки, наши вот мамы, папы. Судить-то надо вот по этим людям. А вот эти люди, они в большинстве своем, ну, абсолютно безрелигиозные. Они в лучшем случае верят, что что-то там такое есть. Ну, потому что это очевидно, что что-то такое есть. Это очевидно любому человеку. Но они не знают ни Евангелия, ни Христа. Что такое церковь, они не понимают. И они относятся к этому с предубеждением огромным. Вот они, на самом деле, плоды советской эпохи.
Я знаю одного такого человека. Он 50-го года рождения. До сих пор не крещен, до сих пор атеист. Но, тем не менее, более нравственного человека я, наверное, не видел.
Вот, ну, я все-таки хотел вернуться немножко к другому. А вот удивляются вот эти сторонники, апологеты советской власти, то, что вот сейчас как пришли якобы лжедемократы там, или кто бы то ни был, а такой кошмарную жизнь устроили, бандитский капитализм, там есть такие термины, олигархический капитализм там, и прочее. А кто его строил? Простите меня. Откуда взялись все эти люди, которые стали олигархами? Которые пошли потом вот бандитами, были разные организованные преступные группировки и так далее и тому подобное. Откуда они взялись? Это же они ходили в детский садик, в советскую школу, были октябрятами, пионерами, комсомольцами. У нас партия 19 миллионов человек, ее редакция состояла, чуть ли не 30 миллионов комсомольцев. Вот это все, вот это те, которые воспитывались действительно на коммунистической идеологии, коммунистических принципах, моральном кодексе и так далее. И вот мы имеем то, что мы имеем. Плоды этого воспитания.
А мне кажется, что к тому времени уже над этими всеми вещами смеялись. Это были формально люди и пионерами, и комсомольцами, и коммунистами. Я помню свое детство советское. Все это уже выглядело несерьезно.
Ну, простите, государство, я понимаю, что оно делало вид, но оно делало вид, но это то, значит, вся эта мораль коммунистическая, значит, а те, кого воспитывали, они воспитывались формально, но и те, которые воспитывали, они тоже понимали, что это, и была какая-то игра, о какой морали, о какой нравственности может идти речь. А каким-то образом, вдруг почему-то, можно гадать, с какого-то момента, там, 65-го или года началась такая вот игра. Речи произносили одно, а дома анекдоты рассказывали, прям противоположный смысл. Либо это с 55-го там года, я не берусь. Вот это же интересно, откуда они взялись? Они же не из Америки были засланы. Это же не какие-то недобитые. Это масса, огромное количество людей было уничтожено этой системой. Главное, что мне еще интересно, вот к коммунизму, и в советской интерпретации вот, не допускалось ни малейшей формы инакомыслия, ни религиозная, ни философия, вся идеалистическая струя философии. Либо люди были расстреляны, либо высланы, либо посажены в лагеря, либо просто не имели возможности издавать своих трудов, печатать статей, преподавать в школе, в университете и так далее. Абсолютно никаких других источников. Вот это вот тоже можно посмотреть, даже, я не знаю, может, психологом так вот именно под этим углом. Все радиостанции, все газеты, все журналы, все лекции, они велись только с марксистско-ленинской идеологии. И вот вам результат. Иногда говорят, что вот какие-то там якобы троцкисты, там еще кто-то. Но столько было уничтожено при советской власти, при Сталине. В чем ошибка? Может, не всех, надо было еще 10 миллионов больше расстрелять. А для чего? Вот только вопрос. Может быть, надо было, не помню, порядка 30 миллионов, что ли, история КПБ, краткий курс, была издана. Надо, может, еще на 10 миллионов больше книг издать. А ничего не меняется. Это, в принципе, значит, это просто, поскольку я изначально сказал, что изначально строилось это на богоборчестве государства, крови, насилии и лжи, оно было обречено. Эта идеология, она противоречила, природе человека. Даже люди, которые других книг, кроме коммунистических, не читали, других фильмов не видели, они понимали, что вот это, подсознательно или кто какая-то часть, что это все неправда. И поэтому было двоемыслие, анекдоты, это совершенно не веря в то, что говорят. Но об этом говорили. Была такая система. На самом деле, очень интересно мне посмотреть было. В 1961 году на 22-м съезде партии принимается программа Коммунистической партии, которая ставила задачу в течение 20 лет построить материально-техническую базу, вообще базис для коммунизма. Жизнь показала, настолько это было нереально, утопично. Дальше, если читать стенографический отчет этого съезда, то там первый секретарь докладывает, программу обсуждали во всех партийных ячейках, организациях, по радио, газетам, участвовало в обсуждении, там, не помню цифры, где-то чуть ли не 30 миллионов. Я вот задаю вопрос. Что получилось? Неужели не оказалось там умных людей, которые бы сказали о том, что это утопизм, утопия? Неужели в стране кто создал такую вот ситуацию в нравственном, интеллектуальном состоянии общества, что не оказалось умных людей. Либо другой взгляд, умные люди все-таки были, анекдот, что масса ходила, но они боялись сказать то, что это утопия, принимает утопическую программу, что она не будет выполнена, будет посмешищем перед всем миром. Либо боялись они сказать этого. Кто не создал такую ситуацию, как не коммунисты, как не социалистическая система воспитания? Люди знали, но боялись сказать. То же самое программа, Конституция 1977 года. В Конституции было написано, в Конституции основной закон, что мы строим коммунизм. Та же самая 6-я статья Конституции, которая говорит о том, что партия является руководящей и направляющей силой общества, она занимается тем, что придает планомерный, научно обоснованный характер построению коммунизма. Еще в 3-4 статьях Конституции основного закона упоминается о коммунизме. Через 3 года будет 80-й год, и тоже миллионы людей принимали участие в обсуждении, как почитать в газетах, этой Конституции. Все единодушно одобрили, утопия полнейшая. Но опять люди, либо боялись сказать, что на самом деле думают. А кто это создал, как не социалистическое, теория и практика, такое слово.
В Псалтире сказано, что «аще не Господь созиждет дом, суе трудятся строители», да? Дело-то не в нравственности, по большому счету, а дело в том, человек обращен к Богу или нет. Коммунизм был принципиально атеистическим, является принципиально атеистическим мировоззрением. Если немножко опять приближаться к тому, о чем наша книжка, она же о том, что такое коммунизм в своей первооснове. Это принципиально атеистическое мировоззрение. И какая бы нравственность там у людей, у отдельных людей, высокая не была, к сожалению, этого одного недостаточно для того, чтобы человек, мог спастись, да? Потому что нравственность, она заложена, в человека изначально. Это, заповеди Моисеева, это же, в общем, то, что... что отличает человека от животного. Просто если человек не соблюдает заповеди закона уж Моисеева, ту самую нравственность, да? Спросишь человека, что такое, какие заповеди там, ты знаешь? Не убей, не укради, не прелюбодействуй и так далее. Но это то, что отличает человека от животного. Если человек этого не соблюдает, он не человек тогда, скорее всего. Дело-то, в общем, все-таки в том, что человек должен как-то от этого отталкиваясь еще дальше расти. Коммунизм этому не то что не способствовал, а он этому противодействовал всячески.
Ну вот сейчас коммунизма больше нет, есть партия коммунистическая, председатель которой называет себя человеком верующим, между прочим. У нас в Конституции написано, что никакая идеология в России не является главенствующей. И что мы видим? Христианство не стало для людей тем, что сделало их из зверей, пусть не ангелами, но, по крайней мере, чем-то больше, чем зверь. В итоге мы потеряли даже то, что имели.
Нет, ну то, что мы имели, мы потеряли, потому что оно само по себе. И уже не знаю, какой раз говорю, что строилось на богоборшестве, насилии и крови, и лжи. Вот поэтому оно и рухнуло. Ну, я уже повторяюсь, ниоткуда-то это все взялось. Это как раз вот результат. Древо познается по плодам своим. Какое древо, значит, вот советского периода? Ну, это гибель этого государства.
Действительно, все основывалось на лжи, крови и богоборчестве. Но, тем не менее, в 80-е годы за веру никого не сажали, не убивали. По поводу лжи, конечно, не поспоришь. Но сейчас лжи меньше, но от этого не легче.
Я занимался, у меня вот есть работа, она конкретно по, в принципе, один из таких тезисов коммунизма, это вот создание нового человека. Нового человека по отношению к христианскому. Предполагалось все абсолютно новое. Новое мировоззрение, новый тип государственного устроения, новое взаимоотношение между народами и нациями. Пролетарии не имеют отечества. Писали не пролетарии, а интеллигенты. Тот же Маркс, Энгельс, Ленин, Троцкий, Сталин и так далее. И безрелигиозное воспитание. Да, но вот я разрушение семьи. Разрушение семьи – это один из, вот потом я процитирую, может быть, таких фундаментальных, значит, этих моментов для них, тем более задача разрушения человека. И был момент, я просто рассматривал цитаты, значит, коммунистических идеологов, и уже современные есть истории, которые занимаются, как воспитывались союз воинствующих безбожников, детский союз воинствующих безбожников, безрелигиозное Рождество, там, богохульная Пасха, сжигание икон, когда детей собирали, ну и так далее, детей настраивали на родителей. Просто у меня цитаты могу, я не то, что это вот я по своим словам пересказываю. Вот, и такой момент, значит, был. Да, а потом я вот просел, потом сделал такую, ну, сам размышляя. Я говорю, вот когда я-то учился, ничего подобного не было. Нас водили из Крылатской школы в Троицко-Сергиевскую лавру. У меня до сих пор в памяти есть, как там служба идет. Ну, что если можно сказать? Не потому, что государство изменило свое отношение к религии, а просто уже в школу пришли дети тех, которые прошли вот через эту богоборческую мясорубку. Они уже были у церкви, был, как сказать, ну, подломлен хребет церкви, как, ну, земной институт. Ну, просто уже не было необходимости. Есть еще 20-е, там, 30-е годы государство боялось, что народ может как-то осознать, восстать, отвергнуть их. То теперь они уже понимали, что пришли дети тех, которые вот сами прошли советскую атеистическую пропаганду. Поэтому не нужно. Но при этом, хочу заметить, продолжалось воспитание на принципах атеизма, материализма. В институтах, если оттуда начать, марксистско-ленинская философия, исторический материализм, диамат материализм, научный атеизм преподавался. И в школе, ну, не было специального курса, но вся она, пропаганда работала так, а иначе. Не было гонений, потому что не было так особо активных. А те, которые проявляли свою вот, ну, христианскую позицию, ну, мы скажем, вот, те люди, которые занимались самиздатом, распространяли даже Евангелие, которые, ну, просто действительно проповедовали. Ведь законы-то не были отменены. Согласно законам о религиозных организациях, церкви было запрещено заниматься благотворительностью, заниматься миссионерством, создавать воскресные школы и так далее. Просто ведь у меня есть дословные, можно процитировать, я сейчас своими словами все помню. Изменились методы, да, не расстреливали, не так много сажали, но потому что и не так много боролась.
Сейчас ничего этого нет, безусловно, но, к сожалению, прошли те годы 90-е, когда в церковь люди шли в большом количестве. Вот у меня дети-подростки, они мне говорят, что среди их друзей верующих практически нет. В середине 90-х я был в армии, и люди, которые служили со мной, они уже имели возможность в детстве ходить в воскресные школы. Так вот, среди всего батальона я не нашел ни одного человека, который был бы церковным. Верующие, может, и были. Мало что изменилось от того, что перестали гнать церковь.
Ну, это уже вопросы не по нашей теме, это вопросы о внутреннем духовном состоянии нашей церкви. Это уже к нам вопросы, как бы сказать, это к верующим людям, это не, вот, не тема коммунизма и так далее. Так, вот, кстати, еще одно из мотивов оправдательных для меня в моих глазах, почему я все-таки занимаюсь этой проблемой, это то, что мы не сможем никогда должным образом оценить, почтить подвиг новомучеников, исповедников российских, если не сможем понять, значит, немощи нашей церкви сегодняшнего дня, если, опять-таки, не поймем, не прочувствуем, что ли, ту как силу, которая поистине сатанинская, которая боролась против церкви, про те условия, в которых оказалась церковь. Просто один из вот побудительных мотивов, а для чего я занимаюсь именно марксизмом, ленинизмом, историей государства советского, российского в 20 веке или историей государства советского, чтобы вот все-таки увидеть это уже не подвиг величия тех, которые сохранили верность Христу, Матери Церкви. Просто остаться людям в тех условиях было, наверное, было подвигом.
А еще вот если говорить про современность, мне кажется, что, честно говоря, та идеология, ну, которую в России, сегодня пытаются как-то навязать, она недалеко ушла от коммунистической. Я имею в виду, как ни странно, идеологию вот эту вот экономическую западную модель. Потому что она тоже строится на абсолютно атеистических началах, как и марксизм, да? То есть марксизм – это ведь что такое? И коммунизм. Ну, коммунизм как идеология. Это вот представим, что Бога нет. Вот как тогда человеку жить, выживать, как ему строить свое вот общежитие? Маркс вот примерно и описал, как это будет, если нет Бога. Экономический базис, надстройки, средства производства, собственность на средства производства, ну и так далее и тому подобное. Ни слова ни о какой духовной жизни, ну ни о какой душевной даже жизни. Ну а современная экономическая модель, которая на Западе, в общем, существует, ну она по сути такая же в этом смысле, то есть там тоже нет Бога. А в чем тогда разница? В том, что они не расстреливают людей, в России их расстреливали? Там, десятками, сотнями в день. Ну, так и, в общем, может быть, и со временем и здесь до этого дойдет дело. Если мировоззрение не предполагает вот, вот этого вертикального измерения, а есть только горизонтальное, горизонтальный взгляд, ну, так мы будем копаться вот в этих всех, вот в этой земле. Я вот из такого личного опыта, я в Свято-Тихоновском институте учусь, у нас там был курс истории средних веков, ну, среди всего прочего. И нам как порекомендовали учебник 1980 какого-то года выпуска, 4-го, допустим. Я его открыл. Я давно не читал книжек, вот не держал в руках вот тех времен. Но там, понимаете, там вот все про землю. Вся история средних веков, про которую мы знаем, что это вообще-то история христианского вообще развития. Это для Европы это вот эпоха, когда они всерьез относились к христианству. Как это, ну, это эпоха, собственно, следования за Христом. Ну, там со своими, понятно, перегибами какими-то, проблемами, крестовыми походами и так далее. Но вся, вот, так сказать, суть вообще того, о чем люди думали, это был Христос, Средневековье. Вот в этом учебнике советской эпохи там все про отношения феодалов, этих вот там, значит, ну, крестьян. Вот там ни слова, ну, там есть, конечно, про церковь, там что-то говорится про церковь, там есть какие-то, вот в конце каждой главы что-нибудь говорится и про церковь. В основном, как про феодала. Это тоже одна из разновидностей феодалов. Но это же ненормально. И сейчас примерно все то же самое. То есть, в общем, взять какой-нибудь учебник по экономике современный, ну, тоже там исключительно говорится про потребление, там, про, так сказать, про то, что цель жизни, в общем, состоит в том, чтобы максимально вот себя как-то выразить, да, и получить максимум возможных благ каких-то экономических. Ну, это то же самое, это тот же самый коммунизм. Поэтому, вот о чем вы спрашиваете, да, поэтому и ситуация такая, что люди и не знают, что такое христианство, и действительно, и нравственность, мягко говоря, не на высоте, но цель жизни, потому что у людей либо здесь, либо все-таки повыше. Извините за путанную речь такую, может, немного.
Нет, ну, в принципе, тут нечего добавить. Но еще в 1974 году, я сам эту книгу не читал, но мне очень понравилось потрясающее название. В 1974 году в Штатах вышла книга Герберта Маркузи, которая называется «Одномерный человек». Человек-потребитель, человек, вот, который вот, одномерный. Ну, по поводу вот, нашего учебника, еще в Бухарин, Николай Иванович в 1920, по-моему, году «Возбуди коммунизма» писал: «По христианскому катехизису церковь есть общество верующих, объединенных одной верой, таинствами и так далее. Для коммунистов церковь – это общество людей, объединенных определенными источниками доходов за счет верующих, за счет невежества и темноты». И вот, примерно так вот воспринимая церковь, пишут о ее роли в истории, будь то там средних веков и так далее, ну вот отсюда и базируется. То есть попытка многообразия человеческой жизни свести только к исключительно к материальному животному началу. И все, что не укладывается в это, то отвергается и так далее.
Ну, собственно говоря, это то, о чем говорил Игорь. Мне кажется, здесь он совершенно прав.
Это не подтверждение, я просто подтверждение, цитату провел.
Да, да, и сейчас, хоть у нас и нет официальной идеологии, ясно, что совсем без идеологии никакая страна жить не может. Сейчас у нас идеология потребления.
Ну да, и как раз немалое количество людей, видимо, какая-то часть элиты политической, она не против церкви, она, как бы сказать, к церкви благосклонна, как некому инструменту государственного могущества, стабильности и так далее. Такой подход вот прагматический. Ну и вот если мы касались православного сунизма, мне кажется, вот для людей, исповедующих вот это мировоззрение, тоже главное – это вот внешнее могущество государства. И, исходя из этого, христианство видит вот именно внешнее. Ну, оно используется как инструмент для достижения чего-то другого, а не ради Христа, не ради спасения души людей и так далее.
Вот у нас в нашей книжке есть такая замечательная статья Сергея Львовича Фирсова, такой замечательный историк, он в Петербургской духовной академии, в частности, преподает. Он там говорит как раз о том, что коммунизм – это, помимо всего прочего, религия, как он хорошо формулирует, в общем, это религия, ну, в кавычках, конечно, религия, идолом которой является государство, это поклонение государству. Как отец Николай сказал, вот для таких людей церковь – это инструмент, укрепляющий государство. Многое у нас в наших реалиях, конечно, российских, действительно напоминает вот это отношение.
Ну, и хуже, даже среди церковных людей такой же подход тоже встречается нередко. Ну, а сейчас я даже не знаю, может быть, есть смысл, вот то, что в подтверждение, как бы, то, о чем я говорил, о чем мы говорили. Да, ну, вот про Зюганова, кстати, про КПРФ. Ну, это, на самом деле, какая-то беда и трагедия, непонятная непоследовательность. Да, судя по тому, что вот, ну, по целому ряду их там заявлений, я не все изучал, потому что мне попадалось, или речи слышите там какие-то. Сейчас они себя воспринимают как такая патриотическая, государственническая сила, которая противостоит там вот такой несправедливости, влиянию извне и прочее. Но тогда, простите, зачем вы называетесь коммунистами? Коммунизм – это интернационализм. Как Ленин говорил, задача социализма не только стереть границы, но и даже национальные особенности. Опять я могу цитату привести. Если вы патриоты, не называйте себя коммунистами. Если вы коммунисты, тогда, проповедуя патриотическую идеологию, вы дискредитируете, как-то вводите в заблуждение людей. То же самое по отношению к религии. Вот, да, я понимаю, там у них в уставе сейчас написано, что мне не требуется быть атеистом, что могут быть и верующие. Но вы тогда просто, ну как, определите свое отношение, как документ, не то, что вот один. Но, в принципе, по-моему, здесь такой подход, и чтобы привлечь избиратели, те, которые еще относятся так, ностальгические воспоминания хорошие с советским временам, коммунистической там партии, кто-то, кто-то юности, комсомольцы был, еще что-то, чтобы их не отпугнуть. И то же самое показать, что это на самом деле не...
К сожалению, это знамение нашего времени, когда черный называется белым, белое черным, и абсолютная путаница в терминах. У нас левые и правые, а правые у нас левые. И это вообще просто можно голову сломать, разбираясь во всех этих тонкостях. Удивительное смешение какое-то. Вот настоящий постмодернизм.
Да, так и есть, соглашусь. И думаю, что это отношение было тоже воспитано в коммунистическую эпоху. Вот как раз отец Николай говорил о том, что вот это ложь. Все было основано на лжи. И эта ложь в 80-е уж годы точно была очевидной всем. Люди там приносили эти вот присяги, или как это называлось, клятвы. Но они же не верили, в общем, в половину тех слов, которые говорят. Это отношение к слову определенное. Я могу сказать нечто, не имея этого в виду. Тоже не христианское, между прочим, потому что, ну, мы все понимаем, что Господь, что Иисус Христос – это Бог Слова, это Слово Отче, это не случайно отношение к Слову, и результат, я думаю, такого отношения к Слову – это и повальная нынешняя матершина, которую можно слышать вот просто повсюду, люди совершенно не стесняются, считают, что это, ну, немножко такой, может быть, неформальный стиль общения, но допустимый. А почему так? Даже в советское время люди так не матерились. А потому что отношение к слову девальвировалось.
А насчет матершины, вот это я не все источники готов, но мне просто для меня было интересно, вот Сергей Николаевич Булгаков, там еще не был священником, в 18-м году выходит сборник «Из глубины», и вот там работа Булгакова, а как мы знаем, вот Булгаков очень много, как Флоренский, как Лосев, интересовались проблемой слова, работы были, значит, именно о постижении смысла слова. И именно он там пишет, да, к тому времени, видимо, это уже это начало 18-го, первый план 18-го года, интеллигенции разные недоумения, откуда в России, которую мы так вот все-таки считали христианской, такой большевизм, такие зверства, такие кощунства и прочее. Ну и разные люди, как вообще большевизм победил, выдвигали разные теории. Одни, в общем, говорили, что это, да, деньги кайзерской Германии, другие говорили, что это вот там масонский заговор, результат масонского заговора. Третьи говорили, что это вот, ну, это экономический фундамент, что страна должна была пережить трансформацию, модернизацию, а вот поскольку власти не успевали с этим, вот в результате экономических причин производительные силы пришли в противоречие с производственными отношениями и так далее. А герой вот Сергея Булгакова, он сказал, сформулировал: «Русский коммунизм вырос из русского мата».
Удивительная цитата.
Это не совсем цитата, я своими словами пересказываю, но я надеюсь, что я вот можно найти, я могу, если нужно будет, дословно прям процитировать, но смысл такой. Ну вот, и еще вот на эту же тему, архиепископ Василий Брюссельский Кривошеев, да, он с 900-го года рождения, но он раз Брюссельский, значит, он оказался в эмиграции, и вот он там в этих воспоминаниях, я просто не читал, а слушал, что он по радио, он рассказывает, как он перебирался из Петрограда на юг, к белым. И вот он там говорит, ну, пока еще не было такого вот ясно очерченных формах, там вот красные, белые. Где-то ехал, где-то просто шел от деревни к деревне, и вдруг ходят вооруженных людей. И непонятно, кто это, белый или красный, как, что. Значит, формы такой не было. Вот, я прятался. А через какое-то время я, говорит, понял, как различать. Раз матерятся, значит, большевики. Это вот Василий Кривошеев.
Я думал как раз о том, о чем вы говорили, откуда взялся в России коммунизм. Такое ощущение, что взяли песочные часы, перевернули, и история пошла снова. Мне так казалось когда-то. Потом я понял, что одно вытекло из другого. Как мне сейчас кажется, коммунизм – это не нечто чуждое и вдруг непонятно откуда взявшееся в нашей стране. Не было их, потом раз, и они появились в вагоне, приехали из Германии, и все испортили. Я понял, что это, к сожалению, не так. И также, получается, и конец коммунизма тоже, это не вдруг произошло. Развал страны, и 90-е, вот эти вот совершенно лютые годы, и вот эти бандиты, и прочее-прочее, это все выросло из Советского Союза. Как Советский Союз в свое время вырос из России?
Да, я согласен абсолютно. Коммунизм вырос, если говорить там про вот 900-е годы и конец, конечно, 19 века. Ну, понятно, там было множество исторических причин. Там понятно, что и... Ну, можно это все долго перечислять. Я не знаю, сейчас, наверное, для этого не самое уместное, может, место, да, но... Безусловно, и я бы даже, может быть, рискнул сказать, что такая очень существенная нецерковность русского народа в конце уже 19-го, начале 20 века, она тоже к этому привела. Ну, уже, как говорится, там банальностью будет напомнить, да, что люди причащались там раз в год просто потому, что вот, ну, положено, курсантов заставляли там причащаться, вот потому что положено. Сейчас вот так столкнулся с миссионерской литературой начала 20 века, вот на кого она была рассчитана, там книжки, разные серии. Но интеллигенция была абсолютно не церковной, то есть там были искания, конечно, вот эти религиозно-философские собрания в Петербурге проходили там в 903-905 годах. Это была очень специфическая религиозность, она была абсолютно не церковной. И вот был такой Михаил Александрович Новоселов, который вот известный очень просветитель, бывший толстовец, но убежденный искренне православный человек, очень активный, деятельный. Для него было принципиально людей воцерковлять своими книжками, потому что все вот эти вот поиски Бога вне церковных стен, они, в общем, приводили к, ну, в том числе и к таким вещам, как коммунизм. Люди разочаровывались. Говорили, а никакого Бога нет, церковь это вот, да, вот средство, определенный способ получения дохода, мы в такую церковь ходить не хотим, там, и... хотя это поразительно тоже, потому что, ну, такие люди появлялись, как вот, вот отец Иоанн Кронштадтский, там же масса была людей, ну, ярчайших в то время, вот просто Господь как-то вот являл вот этих вот святых людей, которых... Ну, я тоже не понимаю, как можно было, зная, что есть Иоанн Кронштадтский, ну, как можно было... Вот идти и делать революцию. Ну как это возможно?
Мне кажется, что во многом виновата и сама церковная организация того времени.
Ну, на самом деле, вот как мне кажется, все не столь однозначно. Вот мы так вот привыкли, как это легче нашему сознанию, либо идеализируем. Вот как у меня был момент, какой период был дореволюционной России, кто-то идеализировал Советский Союз, этот период и так далее. На самом деле все нельзя так вот разложить по полочкам. Да, действительно, есть немало свидетельств и святых наших XIX века, тот же Игнатий Брянчанинов, тот же Феофан Затворник и так далее, Иоанн Кронштадтский, которые говорят о обмерщвлении церкви, о том, что христианство испаряется и так далее. Но вот Николай Анофриевич Лоский издал книгу о русском характере, где он приводит массу, я, может, даже не помню точно, авторов 10, наверное, западных исследователей, которые приезжали в Россию и удивлялись религиозности русского народа. Вот, причем некоторые, я не знаю, может, просто приезжал, но вот один из таких авторов, это был муж Ариадны Тырковой, по-моему, вот, точно не помню сейчас фамилия, они жили по несколько лет в России, он это видел, и он, наоборот, удивлялся вот религиозности. Но у меня еще вот такой есть взгляд, ну, то есть непонятно. Вот, я в свое время изучал, ну, атеистическую литературу, пропагандистскую нашу, и вот такой был тоже двуединый у них подход. С одной стороны, когда западные там какие-то авторы или там разные общественные деятели упрекали советское, значит, государство за то, что вот церковь притесняется, гонения и так далее, они отвечали, ну что вы хотите, это закономерный процесс, который происходит во всем мире. Ну вот посмотрите, там в Соединенных Штатах статистика говорит, что вот 50 лет назад там было больше верующих, во Франции 100 лет назад было, или там в Англии было больше верующих, сейчас их тоже уменьшается, Россия не была исключением, в России тоже происходил процесс секуляризации. То есть мы здесь ни при чем, это народ сам. Но я тогда спрашиваю, а зачем же, если это был естественный процесс, зачем нужно было объявлять войну с церковью? Зачем нужно было взрывать храмы, расстреливать священнослужителей, монашествующих, мирян активных, зачем нужно было устраивать костры из икон духовной литературы и так далее и тому подобное. Да, вот мы знаем, к сожалению, что сейчас, вот, скажем, просто как пример западной, да, цивилизации, количество верующих сокращается, храмы начинают пустеть, но они просто действительно, там естественный процесс. Там не расстреливают кардиналов, там не взрывают соборы, если это проходит естественно, но само по себе. Да нет, но если вот в Советском Союзе действительно велась война против церкви, действительно вот использовали насилие, тем самым бы свидетельствовать о том, что секуляризация не достигла больших. Вы не верили, что само по себе религия отомрет, но иначе бы не нужно было всего это творить. И вот как это понять? Да, мы привыкли, у нас в таких вот кругах любят там интеллигенцию ругать и прочее. Но вот в 29-м, по-моему, году нарком просвещения Луначарский заявляет, что среди школьных учителей 30-40% верующих в той или иной форме. Он не сказал, что все церковно-православные верующие, но от 30-40%. Вот они, то же самое. Ну и, можно сказать, вот не все так однозначно. Трудно вот объяснить какими-то простыми вещами.
Я бы хотел сказать, что для меня очень важно то, что было вот однажды уже сказано, что на лжи не может быть построено никакое здание. Коммунизм в своей основе – это, конечно, ложная совершенно идеология, идеология безбожная. И поэтому вот совершенно понятно, что это не могло дать никакого доброго плода. И вот все, о чем мы говорили, там, так сказать, все проявления, все действия советской власти, которые вот сейчас мы порицаем, они совершенно естественным образом вырастали из духовной неправоты вот, коммунистов.
А откуда тогда взялось доброе, что было в Советском Союзе? Ведь там не все было злое.
Доброе возникло просто из того доброго, что изначально в человека заложил Господь. Это не может совсем исчезнуть, потому что это сделал Господь, то, что он делает, не исчезает.
Ну, в этом смысле я могу только присоединиться. А вот, может быть, есть смысл, если вас цитат бы привел. Но фундаментальные такие вещи. Вот в ранних произведениях Маркса Энгельса констатируется, что коммунизм сразу же начинается с атеизма. В 1842 году в письме из Лондона Энгельс пишет, основатель движения социалистов Оуэн пишет, что брак, религия и собственность – единственные причины всего зла, какого существует от начала мира. О морали, когда это просто, ну, как сказать, декларировалось. В 1846 году Маркс и Энгельс писали, в партии необходимо поддерживать все, что помогает ей идти вперед, и не предаваться при этом скучному моралистическому доктринерству. В 1752 году Маркс: в политике ради известной цели можно заключить союз даже с самим чертом. Нужно только быть уверенным, что ты проведешь черта, а не он тебя. На 5-м съезде партии Ленин говорил о защите меньшевиками предложения о союзе с либеральной буржуазией. Защита их, ссылка на Бебеля, совсем слаба. Бебель, дескать, сказал, если нужно для дела, хоть с чертовой бабушкой войдем в сношение. Бебель-то прав, если нужно для дела, тогда можно с чертовой бабушкой. На 12-м съезде Туруа в тот момент был министром юстиции Грузии. Бебель сказал, если нужно для революции, черт и чертову бабушку гладьте по головке. Томский на 14-м съезде партии: пойду к черту на рога, папе римскому, пойду куда угодно, если это требует интереса рабочего класса, рабочей революции. И, наверное, последнее. Но, цитата, в речи на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКПБ Николай Иванович Бухарин: если сам дьявол выступает против империалистического бога, нам следует благодарить его.
Дорогие радиослушатели, к сожалению, наше время подходит к концу. Мы вынуждены проститься. Я благодарю протоиерея Николая Лызлова и Игоря Цуканова за то, что они нашли время прийти к нам в студию и рассказать о новой книге, которая выходит в издательстве «Символик. Что такое коммунизм с точки зрения православия?». У микрофона был редактор Илья Сергеев.
В эфире Православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Что есть правда, что ложь, господа лицедеи? Чем таскать не свое, отвечайте, и дело с концом. Что бы я ни пропел, вряд ли ваши ряды поредеют. Это праздный вопрос, потерявшим лицо. Ты у героя ходил, к сожалению, только на сцене. Остроумием чужим, то и дело срывая хлопки. Чем прославился сам, чем отечество ценен? Знать, героем быть в жизни совсем не с руки. Ну а ты потешал, скоморожье вживаясь обличье, корчил рожицы в сласть, не жалея своей седины, кушал хлеб шутовской и прославился до неприличия, лишь бы славы твоей не стыдились, взрослея сыны. А тебе чем хвалиться? Кафтан негодяя был впору, и пришлась по душе эта новая гнусная роль. Процветал в подлецах, был завистником, шулером, вором. И кого ж обокрал ты, себя недостойной игрой? А тебе бы молчать, ты Офелию ныне сыграла. Хоть сродни Клеопатре, на сцене позорню в позор. Не скорбит ли нутро, что его к чистоте приближало? Не твоя добродетель, а зрелый в неправде гример. Как же вы, господа, жемчуг свой разменяли на блестки? Или смерть не для нас, или она подождет на земле? Что собрали душе, подвязаясь на этих подмостках? Что вы дали бессмертней, раздирая на клочья ролей? Что собрали душе, подвязаясь на этих подмостках? Что вы дали бессмертней, раздирая на клочья ролей? От себя не уйти, как бы рампы слепить не пытались. Разве ваши партнеры уже не оставили вас? Так побудьте собой, отыщите свое, что осталось. Ведь еще предстоит повстречаться с душой без прикрас. Так побудьте собой, отыщите свое, что осталось. Ведь еще предстоит повстречаться с душой без прикрас.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.